Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Шмот. Во второй главе книги Шмот, или Исхода, мы читаем историю о том, как дочь фараона открывает корзинку, в которой находится маленький Моше. Вот как рассказывает об этом Тора. «Ватифтах, и открыла она, ватирею это елед, и увидела она мальчика, или младенца, вегине нар бохе». И вот дитя плачет. Тора использует для обозначения Моше два разных слова – «елед» и «нар». Если есть два разных слова, то наверняка есть и два разных смысла, и стоит углубиться и попытаться понять, в чем же различие. В современном иврите все просто. Слово «елед» обозначает мальчика или ребенка, слово «нар» обозначает юношу или подростка. То есть есть детство, ельдут, и от этого корень елед, мальчик. Есть юность, неурин, и это связано с корнем нар. То есть мы бы, если бы переводили с современного иврита, мы бы сказали, она увидела мальчика, и вот юноша плачет. Но мы-то знаем, что Моше никак не юноша, и, следовательно, надо искать другое значение этого слова. В 13 главе книги «Шофтим» или «Судей» мы читаем историю общения ангела и Маноаха и его жены, когда ангел пришел рассказать этой благословенной семейной паре о том, что у них родится сын Шимшон или Самсон. Маноах спрашивает у ангела, что мы будем делать с ребенком, который у нас родится. Пусть ангел даст нам полную инструкцию. При этом он называет потенциального новорожденного тоже словом «нар». И его большинство переводов переводят как «младенец». Можно сказать, можно подумать, что слово «нар» и в древнем иврите означало «младенец», но непонятно, чем же оно отличается от слова «елед». Когда Иуда говорит с Иосифом о Беньямине, мы недавно читали эту недельную главу, Иуда говорит пламенную речь, и он говорит, как я вернусь к отцу, если нету со мною отрока. Слово, которое использует Иуда на иврите и которое переводится часто как «отрок» в оригинале, это именно слово «нар». Итак, Беньямин тоже называется словом «нар», а Беньямин не намного младше Юсефа. И если мы знаем, что Юсеф стоял перед фараоном, когда ему было 30, с тех пор прошло 7 сытых лет, и, наверное, идет второй голодный год, следовательно, Юсефу примерно 39, а Беньямину никак не меньше 35. И получается, что в Торе словом «нар» обозначается человек от 0 до 40 лет возраста. И интересно бы понять, что это значит. Также словом «нар» Тора называет Ицхака во время жертвоприношения Ицхака. При этом там слово «нар» употребляется в двух значениях. «Наарим» – это прислуга, которую Авраам оставляет со слом, и «нар» – это Ицхак, который идет с Авраамом. И снова нужно понять, что это значит. Есть еще одно интересное место в Торе, где сталкиваются, встречаются снова два этих слова – «елед» и «нар». Это история о том, как Агарь уходила от Авраама с Ишмаэлем. Мы читаем об этом в книге «Берешит». Мы читаем о том, что Агарь положила мальчика, как это говорит Тора в 21 главе книги «Берешит», или «Бытие», «Ваташлех», это «елед», «Тахат эхад асихим». И она бросила «елед», мальчика, под одним из кустов. И дальше она сидит и плачет, и говорит «Аль-Ире бе-мот а-елед». Только бы мне не видеть, как умирает елед, как умирает мальчик. Она сидит и плачет. И дальше мы читаем, что Тора говорит «Ваишма Элоим этколь анар». И услышал Бог голос «нар». Здесь тоже два разных слова. Весь, на всем протяжении рассказа об Агаре Ишмаэль назывался мальчиком. И вдруг мы читаем «Ваишма Элоим этколь анар». И услышал Господь голос, переводы дают здесь слово «отрок». Что такое отрок? Ну, опять-таки, это подросток. Отрок – это значит тот, кому не разрешено говорить. Тот, кто уже взрослый, но права голоса еще лишен. Отрок – отречен от права говорить. Такая этимология у русского слова. Так или иначе, это мальчик 13-14 лет. Снова Тора использует два разных слова, и тут можно понять, почему «елет» и почему «нар». И время, на самом деле, наверное, посмотреть поближе на само слово «нар». Слово «нар» может означать «пробудимый» или «пробуждаемый». От корня «эр» – быть будящим, быть пробужденным. «Нар» – это человек, в котором пробуждаются какие-то силы, пробуждается какой-то потенциал. «Нар» – это человек, которого что-то тормошит, или он тормошит самого себя изнутри. Может быть, Всевышний тормошит его и пробуждает каким-то действием. Может быть, мир тормошит его. Мы еще поговорим о другом значении слова «нар», когда хозяин тормошит своего раба. «Нар», у которого есть силы, потенциал, который пробуждается, который, может, кто-то пробуждает, что-то, что хочет реализоваться, что-то, что в нем горит, делает его непоседливым. Можно сказать так, что «елед» – это мальчик, кроха, беззащитный маленький мальчик, у которого нет никаких еще сил, который еще ни в чем не реализован, маленький, беззащитный крошка-мальчик, новорожденный, младенец. А «нар» – это человек, неважно какого возраста, в котором заложен большой потенциал. Когда мы смотрим на то, что у человека уже реализовано, на маленького мальчика, мы можем сказать про него: он еще только «елед», он еще беззащитный, он еще не реализовал, не воплотил в жизнь никакого своего опыта. Когда мы смотрим на потенциал, который у него есть, мы называем его «наар», тот, в котором еще все пробудится, тот, у кого еще полно пороха в пороховницах, тот, который еще ого-го, тот, который еще на многое способен, еще многое готов сделать. И, как говорит об этом Исаия в 65 главе, и столетний будет умирать, как юноша. То есть потенциал не будет кончаться, потенциал не будет истончаться. Столетний будет умирать, как на полный сил, с полной зарядкой аккумулятора. Итак, что выходит? Мы можем сказать, что «нар» – это взгляд на потенциал человека, а «елед» – это взгляд на то, что есть перед нами, когда мы видим маленького мальчика. Это для нас и педагогический такой своего рода урок. Мы можем видеть в ребенке маленькое беззащитное существо, и есть время, когда так и надо в нем видеть, и можем видеть в нем потенциал и обращаться к его потенциалу. Когда Агарь ждет смерти мальчика, она сокрушается по поводу того, что ее беззащитный ребенок сейчас умрет от жажды, когда Господь слышит голос отрока, слышит голос «нар», он слышит тот потенциал, который есть в Ишмаэле. Можно поспорить об этом потенциале, но Господь говорит о том, что он позаботится о раскрытии этого потенциала Ишмаэля. Если вернуться к нашей истории, то дочь фараона видит что-то большее, чем ребенок в этом ребенке Моше. Она видит, что, возможно, ей открывается, что у этого ребенка есть будущее. Возможно, она просто представляет, как вырастет этот ребенок и во что он может вырасти, чего он может лишиться, чего не будет, если он погибнет. То есть, так или иначе, дочь фараона смотрит на потенциал ребенка и переполняется жалостью. Ей жаль не маленькую кроху, которая погибнет. Она видит кроху, но смотрит и видит еще, что это «нар», что есть какой-то потенциал, который не будет реализован в жизни, если Моше не будет. Возможно, она не знает, какой это потенциал и чем это грозит Египту, но она смотрит не на беззащитное дитё, а на тот потенциал, который есть в этом маленьком человеке, смотрит на то, для чего Всевышний предназначил этого человека или просто для чего этот человек предназначен. И мы, когда мы воспитываем наших детей, хорошо бы помнить о том, что они еще и наарим. То есть в них пробуждаются какие-то силы, Всевышний готовит их к чему-то. И нам важно Если он ребенок беззащитный, то мы все мы за него делаем, окружаем его заботой и попечением. Если он нар, то нужно давать ему самостоятельность для того, чтобы он раскрывался, и стараться, чтобы раскрывался максимально его потенциал. Вот такие два слова встречаются в одном стихе, такие два взгляда дочери фараона на одного и того же маленького Моше. И стоит сказать еще несколько слов о использовании слова «наарим», когда Авраам обращается к своим слугам и говорит им «останьтесь со словом». Что же это там значит? В этом случае «наар» – это тоже слуга, просто в данном случае слуга Авраама. Тот, у кого есть потенциал, тот, у кого есть силы, задачи, направленные на служение Аврааму. То есть тот, кого будет теребить Авраам, тот, кого будет тормошить Авраам и кого будет погонять, пробуждать Авраам для служения в данном случае дому Авраама. Можно служить, быть наором при Аврааме, можно быть наором при Всевышнем, как это видит предназначение Маноах. И, возможно, как видит это предназначение дочь фараона. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, и что его воли, и что его лица. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и семьи ваших мужей, ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, и пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.